Душа нараспашку з Дар'єю Завгородній на радіо «Комсомольская правда».
Здравствуйте, дорогие друзья. В гостях у меня семейный психолог Светлана Бояринова.
Добрый вечер.
А обсуждаем мы животрепещущую тему. Всегда животрепещущую. Мужчина и развод. Как сильная половина человечества переживает разрыв с семьей? Что происходит в душе у мужчины? Дорогие друзья, радиослушатели, сразу хочу задать вам вопрос. Кто чаще виноват в распаде семьи? Муж или жена? Только ли женщина отвечает за сохранность ячейки? Или все-таки мужчинам тоже надо держать себя в руках и помогать сохранить семью, потому что мы слишком наваливаем на женщин много обязанностей внутри семьи, внутри дома. Светлана немножко уже кивает. Друзья мои, телефон прямого эфира 8 800 200 ровно 9702. И пишите, пожалуйста, в WhatsApp плюс 7 967 200 ровно 9702. Короткий номер для голосования СМС 2420. Не забывайте добавить буквы РКП латиницей или кириллицей. Вот хочу начать с того, со события, которое общественность обсуждала на минувшей неделе. Крупный чиновник, религиозный муфтий Исмаил Бердиев заявил о необходимости делать обрезание, жестокую хирургическую операцию всем россиянкам, чтобы умерить их прыть. Мол, слишком женщины думают о чувственных удовольствиях, а нужно заниматься детьми. Его тут же обвинили, что, мол, азиатчина, у нас тут Запад и Европа. На самом деле, все-таки, друзья, хочу сказать, что дыма без огня не бывает. Эфир наш периодически сотрясается предложениями различных официальных, неофициальных лиц ограничить свободу женщины, вернуть ее в семью, ну, запрет на аборты, мы знаем, популярные, много еще всего. Бердиев идет в тренде, я думаю. Это социальная тенденция, танцует от известной статистики, как мне кажется, это мое мнение от статистики, что в большинстве случаев инициатором развода, а, соответственно, ну, в каком-то смысле и виновницей становятся женщины. Называют цифры, что в 80% случаев жена инициирует развод. А вот ученые из Стэнфордского университета выяснили, что не в 80% случаев, а в 69% случаев, но все равно это много. Ну вот смотрите, Светлана, какой получается парадокс. То же общество, которое обвиняет женщин в стремлении к свободе и разводам, оно же потом ее больше и жалеет. Она получает от окружающих львиную долю сочувствия. Вот, то есть женщина и агрессор, да, а потом она на следующем этапе жертва. Ее все жалеют, говорят, ох, бедненько, там тебе плохо без мужа. Так вот, мужчина какая-то получается дискриминируемая группа после развода-то. Он мерзавец сразу, по-любому, даже его выгнали.
Либо он украл, мерзавец, либо он сильный, как-нибудь справится, да.
Да, да. Вот, а что происходит у мужчины в душе в состоянии развода? Какие у него эмоции? Нуждается ли он в поддержке? Угу. Что он обычно делает? Вот вокруг этого что с ним происходит?
Я поняла, да, вопрос. Вообще, на самом деле, спасибо вам большое, что вы подняли эту тему, потому что действительно, ну, за такую шаблонную фразу, извините, мужчина тоже человек, на самом деле, у него все те же самые эмоции, то есть, по сути, наши эмоции, они не привязаны к половому признаку, да, мы все рождаемся с одинаковым набором эмоций, примерно с одинаковым уровнем чувствительности, это уже общество навязывает, что женщинам как минимум можно плакать, можно горевать, можно показывать свою слабость.
То есть, получается, что мужчины такие же эмоциональные,
конечно,
как женщины, на самом
ну,
деле.
Ну, они, понятно, что их воспитывают по-другому, понятно, что они вырастают многие менее эмоциональные, но это не значит, что внутри них не происходит все то же самое. Им также больно, они также чувствуют потерю, боль утраты, тем более, если не они инициаторы развода. Это очень сильно бьет по их самооценке, они считают себя неудачниками. Ну, то есть в любом случае, когда от тебя отказались, и тебе сказали, я с тобой больше не хочу, уходи из моей жизни, это не способствует укреплению самооценки. И у меня много историй, когда мужчины приходили в терапию как раз для того, чтобы я им помогла справиться с этими переживаниями. Потому что лезли на стену, заливали алкоголем, все мысли были о этой женщине, хотели ей звонить, возвращать ее.
О своей прежней жене, да?
Да, да, да. Они достали всех знакомых, уже знакомые им говорили: слушай, запишись к психологу. Но потому что им было настолько тяжело, что им постоянно нужно было об этом говорить с кем-то, чтобы хоть как-то немножко им полегчало.
Так, Светлана, а вину они свою признавали? Какие там были чувства? Обвинение жены, обвинение себя?
Вы знаете, разные, конечно. Но вот те случаи, когда вот мужчина совсем тяжело переживал развод, они себя обвиняли все-таки. То есть это были те случаи, когда люди, ну, впадали в такой сильный стресс, в депрессию, уходили в самокопание, и мне кажется, даже чересчур брали на себя ответственность, то есть им казалось, что они все последние сволочи, что они все сделали неправильно, они во всем виноваты, впадали в состояние такой жертвы и хотели искупать эту вину.
Ну, смотрите, друзья мои, звоните, поговорите с нами, задайте вопрос. У нас в студии живой, настоящий консультирующий психолог Светлана Бояринова. 8 800 200 ровно 9702. И WhatsApp плюс 7 967 960 200 ровно 9702. Вот, Светлана, а скажите, пожалуйста, вот в каких случаях мужчины наиболее сильно переживают? Потому что мы знаем, что если ушел там, допустим, от нелюбящей жены, ушел к любящей женщине, может быть, ей будет все хорошо, а там та нелюбящая тут же сразу выскочила замуж, чтобы бывают легкие разводы. В каких случаях тяжело вот пережить? Какие условия должны сойтись?
Ну, во-первых, первое, тяжело, когда не по его инициативе. Да, когда он не хотел, когда у него чувства еще были живы, яркие, когда ему казалось, что ничего не предвещает этого развода, потому что мы же женщины, мы же довольно скоры на свои решения. Мы долго терпим, потом все, да, как отрезало.
Да.
Он долго думал, что она просто угрожает, что это просто, ну, какая-то очередная история. Да, да, да. А тот раз и все по-настоящему. И это, конечно, становится шоком. Вот. А в каких еще случаях бывает тяжело? Ну, все-таки более тяжело переживают мужчины, у которых, в принципе, проблемы с самооценкой. То есть там и так не все в порядке, а тут такой сильный удар.
Молодые, то есть мужчины обычно,
нет,
да?
Нет, не обязательно. Вы знаете, молодые, вот я смотрю сейчас современное поколение, они, что ли, более наглые, они более простые, им как-то все легко, просто пришел, ушел. Не про всех, но многие. У них немножко взгляд на жизнь немножко другой. Да? У них другие ценности, взгляд другой. А вот уже мужчины за 30...
Мы продолжим после небольшого перерыва,
хорошо,
Светлана.
Душа нараспашку. С Дарьей Завгородней. Душа нараспашку. С Дарьей Завгородней. На радио «Комсомольская правда».
Дорогие друзья, вместе с психологом семейным Светланой Бояриновой обсуждаем проблему мужчина и развод. Мужчина в стрессе развода. И нам позвонил Владимир. Владимир, здравствуйте, мы слушаем вас.
Здравствуйте.
Здравствуйте. Вот, развелся, точнее, развелись со мной 20 лет назад. Вот, прожили мы тоже 20 лет, в 95-м году.
Так, вот. И что теперь?
Да, ну так вот, я-то фамилия так и стоит, у меня-то как бы печать так и стоит. Вот. Ну, это 95-й год, это было очень сложно, вот, как говорится, по всем вопросам. И банк там рухнул, и все, я строил на Байкало-Амурскую, оттуда приехал. И тут, значит, соответственно, как бы вам сказать, замкнулся в своих, значит, не войнах, а в отношении с этими группировками со всеми.
С какими группировками, Владимир? Это что-то я не пойму. 95-й год, это вы попали в водоворот преступности, и пришлось вам развестись с женой, да, из-за этого жена была недовольна.
Не мне, не, жена со мной развелась.
А, жена с вами развелась, ей не понравилось то, чем вы занимаетесь, так, и как же вы переживали?
Я молчал, я занимался, это как раз я командир отряда комсомольцев Ленинграда, поэтому я-то занимался нормально, но было тяжело. Дело не в этом, дело в том, что я не мог сказать, вот, молчал, Илья молчал, вот, а когда, значит, ушел, вот, это было в Ленинграде, и почти год, почти два, наверное, ну, как бы сказать, может, приходил в себя или еще, значит, душа пока закрывалась.
Так, а сейчас вот, вы потом, поэтому... вы женились, Владимир, вы все-таки преодолели эту проблему, все-таки давно это было уже?
Да, это было давно, и несколько раз дело в том, что мы встречались, я потом я приезжал домой, заезжал, вот, несколько раз, но никак не мог преодолеть того, что и до сих пор сожалею, но чтобы опять быть вместе. Ну вот, и с той стороны, и с этой, и самое главное, что 20 лет у нас никакой, как говорится, ни ссоры, ни руганий, ни этого ничего не было.
Так, может быть, назад поженитесь обратно?
Не поздно.
Вы знаете, счастливым быть никогда не поздно. Вот это я вам точно могу сказать.
Владимир, спасибо вам большое за ваш рассказ. Друзья мои, звоните по телефону 8 800 200 ровно 9702, телефон прямого эфира, и WhatsApp пишите. Плюс 7 967 200 ровно 9702. Вот на Владимира такое сильное произвел впечатление, раз вот, что он 20, больше 20 лет о нем помнит.
Ну вот, Светлана. Он, знаете, он сказал очень хорошую фразу, можно я ее прокомментирую,
да.
Что он практически 2 года не мог прийти в себя.
Да.
Просто чтобы люди понимали, что развод — это потеря. То есть, по сути, это психологическая утрата. Травма, очень сильная, да, это сильная потеря. И на проживание потери, ну, в таком нормальном варианте считается, когда мы 2 года проживаем эту потерю и утрату, это еще нормально. То есть понятно, что лучше уложиться в год. Но мы сами себе бываем не хозяевы. Ну, не бываем не хозяевами в этом вопросе. Поэтому 2 года — это еще нормально. Ну, а если больше, то это уже, конечно, ну, перебор. Перебор, и однозначно тут уже нужны какие-то более серьезные такие вспомогательные средства.
Сергея мы послушаем. Сергей, здравствуйте. Мы слушаем.
Здравствуйте.
Здравствуйте. Здравствуйте.
Я пережил также развод. Для меня он был настолько тяжел, что... У меня физически было вот такое чувство, как будто тебя ударили под дых. Ребята, наверное, это должны знать. Вот ты просыпаешься с этой физической болью. И так я прожил где-то, ну, так достаточно долгое время.
А сколько?
И, ну, достаточно долго. Возможно, именно с этой болью где-то, ну, 1/2 года точно.
Ну да, серьезно.
Это не психологически было. Психологически было достаточно еще, да, еще больше. Я просто хотел, понимаете, я из этого выкарабкался, ну, более-менее, так скажем, да. Все говорят об этой проблеме, все как бы говорят, что есть такие нюансы. Каждый мужчина это все прекрасно понимает, но не понимает, что нужно делать. Конкретно, что нужно делать, как себя выводить из этого состояния. Вот. Я просто, ну, мог бы... я просто видел в классе, допустим, у нас было 2 или 3 парня, с которыми остались также дети, ну, вот, там, в 5-7 классе там. Что конкретно этим папашам новым делать? Как распланировать, как готовить еду, как нужно себя вести.
То есть папа не умеет быть мамой, ему приходится как-то.
Вы развелись, и дети вот, остались с вами?
Да, так получилось, что я приложила усилия, что сын остался со мной, и мы счастливы с ним прожили все это время, пока он не тут. Понимаете, но я таких вот отцов я видел, ну, когда это случается, ты видишь людей вокруг, когда, ну, таких же, их очень много, они не знают, что делать.
Да,
они не знают, как правильно Сергей, готовить, они неправильно планируют свою жизнь дальнейшую.
Да, понятно.
Начиная от всего. То есть вот это, я хотел бы, чтобы вот психологический момент, о которых вы говорите, ну, скорее всего, что все это известно. Ну, вот некий нюанс. Вот конкретная помощь. Где взять?
Спасибо вам большое. Сейчас Светлана вам сейчас все скажет, что нужно делать.
Ох, Конечно, это такое, ну, вдвойне, мне кажется, тяжелая ситуация. Мало того, что развод с женой, да, второе, жена оставляет ребенка с отцом.
Да.
Ребенок все это видит, для ребенка это еще потеря мамы получается, да, в общем-то, это двойная такая потеря. И тут ситуация, когда и себя надо вытаскивать, и ребенка вытаскивать, и еще как-то успевать быть действительно и папой, и мамой. Ну, вы понимаете, честно могу сказать, какого-то универсального совета, к сожалению, я дать не могу, просто потому что в каждой ситуации все индивидуально. Однозначно надо привлекать каких-то помощников, да, своих родителей, не знаю, сестер, братьев, кого-то. Ну, потому что если ты не умеешь готовить, значит, ты должен, ну, я не знаю, в конце концов, найти какие-то хорошие рестораны домашнего питания и найти способ оттуда заказывать еду.
Не оставаться одному ни в коем случае.
Да, я не знаю, нанять, в конце концов, домработницу. Сейчас это тоже все просто. То есть мужчине однозначно нужна помощь, он не должен на себя все взваливать. Более того, недопустимо на ребенка перекладывать ответственность за свои переживания. Ребенку и так тяжело.
Да, пускай он не будет вашим психотерапевтом.
Да.
Да, то есть... обиду на маму ребенку не выплескивает.
Ну, он даже не должен быть, не то что психотерапевтом, он даже другом не должен быть в этой ситуации. Нельзя ни в коем случае, ну, ребенку говорить, как мне тяжело без твоей мамы, вот твоя мама там тебя оставила и так далее. Далее, да?
Вот, Светлана, у нас такая интересная история. Передо мной лежит книга «Хроника его развода». Написал эту книгу Сергей Петров, писатель, радиоведущий, кандидат юридических наук. Книга во многом автобиографическая. Сергей сам пережил развод, причем двойной. Сначала с женой, а потом со второй женой, ради которой, собственно, он ушел от первой жены. Вот. И во втором случае еще и крушение идеалов. Но он бросил, значит, это была страшная жертва с его стороны. Он уехал из Москвы в Екатеринбург. Значит, Сергей Петров, вернее, не он, а его герой. Его герой. Но, соответственно, Сергей, видимо, в какой-то степени тоже уехал из Москвы в другой город, потерял престижную работу, вернее, сам уволился с нее. А самое главное, он очень страдал из-за того, что ему не хватало общения с сыном. Сына он обожал. И вот сейчас у нас Сергей Петров на проводе, вот, и я хочу с ним поговорить. Сергей, здравствуйте.
Здравствуйте, Дарья. Здравствуйте, гости.
Светлана.
Светлана, да, здравствуйте,
Светлана,
Сергей.
Да, да. Здравствуйте, уважаемые радиослушатели.
Сергей, вот скажите, пожалуйста, имеет ли право мужчина уйти из семьи за большим счастьем? Вот на семью, ребенка, на ребенок на одной из чаши весов, да, допустим, а любимая женщина на другой. Вот может уйти мужчина или нет? Как вы считаете? Вот сейчас.
Я считаю, что он категорически не должен этого делать. Несмотря на то, там, как бы счастлив он не был и какого бы счастья он не хотел, он этого делать не должен. Нужно, скажу прямолинейно, если что-то не ладится, да, с супругой, конечно, каким-то образом надо договариваться, иными словами, врать и изворачиваться. Но семью человек бросать не должен, я в этом убежден. Там исполнится ребенку лет 18, все, до свидания.
Сын же будет чувствовать эту ложь, которая существует между вами с женой. Может быть, как-то развести на более каких-то паритетных, не знаю, там, основ, как-то по-дружески было? Или
а что? Пусть посмотрят 17 мгновений весны, пусть играют, ну, делают все, что угодно, но из семьи, считаю, нет, уходить он не должен.
То есть муж должен стать таким, как бы, штирлицем в своей семье для своей жены?
Да, врать и изворачиваться, я считаю так, но не уходить.
Ну, вот мне кажется, это как-то вот несколько такой своеобразный путь. Но вот я так понимаю, что вы этот опыт расставания с семьей, вам бы лучше бы его не переживать. Лучше бы все оставить так, как есть, не уезжать бы к прекрасной фее, в другой город, да, вот я так поняла из книги, которую вы написали, «Хроника его развода».
Ну, я считаю, как писатель, все-таки я больше склонен говорить не о себе, а о лирическом герое, да?
Ну да.
Да, я считаю, да, что герой допускает, конечно, чудовищную ошибку, он повелся на какие-то крендельки такие своеобразные, и совершил большую глупость, чем причинил боль не только себе, в принципе, на него-то пофигу, да? А главное, что он причинил боль именно ребенку. Ну, вот в чем дело. Если детей нет, ради бога, сходитесь, разводитесь там, пожалуйста, делайте, что
так,
хотите.
А почему, вот когда есть ребенок, почему боль ребенка-то? Да. Ведь можно развестись и продолжать общаться с ребенком. Вы же разводитесь с женой, а не с ребенком. Если грамотно обо всем поговорить, простроить всю эту логистику, то и с ребенком можно видеться и приезжать, и, слава богу, скайп есть. Ну, все-таки не до такой степени, ведь мне кажется.
Нет, ну какая здесь может быть логистика? Ребенок привык к папе и к маме.
Там была такая еще история.
И зачем вот такой стресс, да.
Там была еще такая история, Светлана, что мама немножко настраивала, по-моему, ребенка против папы.
А, ну вот это другая тогда история.
Мама настраивала, ребенок не брал трубку, когда папа звонил, а папа в другом городе, и доступ ограничен. Вот тут как бы довольно сложно договориться.
Что-то вот ужасно, когда женщины делают такое, вот честно могу сказать, я не на стороне женщин в этом вопросе, когда люди в свои конфликты втягивают детей.
И страдают отношения ребенка со вторым родителем.
Да, это ужасно.
Да, дорогие друзья, мы продолжим разговор со Светланой и Сергеем в следующей части. Мы обсуждаем тему мужчина и развод, чем это чревато для мужчины. Вот, дорогие друзья, очень грустная тема, сложная, тяжелая, прямо жалко людей, дорогие друзья.
Душа нараспашку. С Дарьей Завгородней. Душа нараспашку с Дарьей Завгородней на радио «Комсомольская правда».
Дорогие друзья, программа «Дарья Завгородняя». Со мной, значит, в гостях у меня Светлана Бояринова, семейный психолог. На проводе у нас пострадавший от развода писатель Сергей Петров. А я хочу, друзья мои, обратиться с вопросом к вам, дорогие радиослушатели. Вот мы обсуждаем момент, что происходит с мужчиной, с ребенком, когда мама не разрешает папе общаться с ребенком после развода. Как вы, дорогие друзья, или ваши друзья, или знакомые, выходили из положения, если от вас отрезали ребенка, запрещали ему общаться с вами, настраивали его против вас? И вообще, бывают ли случаи, когда общение с ребенком с отцом после развода нужно ограничить? Бывают такие случаи, мне кажется. Угу. Телефон прямого эфира 8 800 200 ровно 9702 плюс 7 967 200 ровно 9702, это WhatsApp. Пишите нам в WhatsApp. А я хочу задать вопрос Сергею. Все-таки вот как ваш ребенок реагировал? Вы нас слышите, Сереж?
Да, я вас слышу.
Ребенок вашего героя. Ребенок вашего героя.
Да, ребенок моего героя.
Как вы с ним, как удалось вам с ним наладить отношения? Как удалось вам с ним его вернуть себе? Вот, ну психологически.
Что я хотел сказать, Дарья. Я все-таки раньше работал следователем, и поэтому такие определения, как пострадавший, потерпевший, это все-таки не для меня. Я сам часто признавал людей потерпевшими. Вот, это во-первых. Во-вторых, не назвал героя пострадавшим. Он не пострадал от развода. Вот, герои высказывают в своей книге достаточно анархистские идеи по поводу этого. Себя-то он совсем не жалеет.
Он наоборот, он берет ответственность на себя,
конечно,
берет вину на себя.
Да. Он берет вину на себя, и он, скорее всего, если юридической терминологией пользоваться, то он не потерпевший, он обвиняемый.
Да мы оставим юридическую, мы тут у нас про жизнь, нас тут не в суде мы,
с ребенком у героя складываются прекраснейшие отношения, вот, потому что и ребенок героя, так сказать, вполне умный человек. И, собственно говоря, его супруга, она никакая там не злодейка, и, в общем-то, она не является тем человеком, вот, о котором вы говорили, о которых вы говорили, вот те женщины, да, которые там мешают, там, противодействуют.
Ну, это слава
вот, там
Богу.
Все нормально. Ну, первые моменты вы же прекрасно знаете, да, все мы были там женаты, были разведены, ну, не все, но многие.
То есть обиды удалось отойти.
Конечно.
Преодолеть обиды и вам, и ей.
Она же всегда негативная, да. Первая реакция негативная, ты козел, ты мерзавец. Вот. А потом все это устаканивается, и, в принципе, все на такие вполне цивилизованные рельсы встает.
По зрелым размышлениям, то есть все сложилось. Вот, Светлана, скажите, есть ли когда-то случаи, когда можно мужчину нужно ограничивать в общении с ребенком?
Конечно, есть, но это уже совсем такие грустные, да. То есть бывает же, женщина разводится по причине того, что муж пьет, бьет, ведет себя агрессивно. Бывают случаи, когда мужчины пытаются выкрасть ребенка, куда-то увезти, спрятать его от матери. Плюс бывают ситуации, и вот у меня была такая история в терапии, когда бывший муж очень сильно настраивал детей. То есть после того, как дети на выходные приезжали к нему, они возвращались, на них лица не было. То есть он рассказывал какие-то гадости про их мать, он настраивал детей против мамы. Дети не способны это выдержать. Они любят и маму, и папу. Они не могут быть разменной монетой. И хоть я за то, чтобы при разводе все-таки разводились мужчина и женщина, а детей это не касалось, вот я считаю, в таких случаях для того, чтобы обезопасить детей, их психику, нужно ограничивать общение хотя бы на какое-то время, пока все не стабилизируется.
Ну, или бывает, папа проецирует обиды на маму, проецирует на ребенка.
Но это тогда уже не ограничивать. Бывает так, что папы, обидевшись на маму, просто уходят и говорят: все, раз ты меня не любишь, твои дети мне тоже не нужны.
Угу.
Это другая уже грань. И тогда не платят ни алименты, не приходят к детям, и дети, конечно, тоже чувствуют, что их бросили, и, в общем-то, это такие...
Но такой папа не переживает,
такой,
наверное,
папа... Ну, не факт, что он не переживает, просто все по-разному справляются со стрессом. Кто-то на стрессе начинает, наоборот, догонять бывшую супругу, а кто-то в стрессе демонстративно говорит: раз вы меня не любите, и я вас не люблю, разворачивается и уходит. И на самом деле ждет, что за ним побегут, его будут возвращать, чтобы как-то подпитать его самооценку и его значимость.
Догнали, а у него уже трое новых родилось.
Ну, такое тоже бывает, всякое бывает.
Дорогие друзья, 8-800-200-97-02, телефон прямого эфир. Я хочу Сергею последний вопрос задать. Немаловажным фактором в вашем разводе вот со второй женой, которой ваш герой ушел, было то, что эта женщина не приняла ребенка, да? Она плохо относилась к сыну, да?
Ну, естественно, есть женщины, они должны быть мудрее мужчин. А вот когда человек допускает такие ошибки, то, естественно, это служит таким детонатором, взрывом, разрыва всех этих отношений. Вот. И что я хотел еще сказать? Я хотел, Дарья, сказать, знаете, вот чтобы не было разводов, у меня такая мысль посетила, нужно запретить свадьбы.
Запретить свадьбы? Вот
свадьба,
как
это,
вот?
Конечно, это такое мероприятие чудовищное.
Почему?
Вот, люди, молодожены, да, исполняют какие-то роли. Вот, какие-то роли исполняют. Они не знают этих людей, которые пришли. Куча там гостей, которых никогда они больше в жизни не увидят. Вот. Куча людей, которые непонятно вообще зачем пришли, подарили там, я не знаю, коробок спичек и сидят там, едят, пьют, какие-то дурацкие конкурсы вот эти. Вот на этом этапе, я считаю, уже начинается
распад семьи.
Это понимание, конфликт. Не распад, уже конфликты. Конфликтные ситуации.
Ну вот да,
это
закладывается бомба.
Вот единение двух сердец. Я, кстати, вот некоторые меня тут в шовинизме женском упрекают. Это не так же. Люблю.
А?
Да. Вот. И это действительно сакральный процесс двух людей. Да, это их союз. И не надо пускать туда посторонних, вот это вот все.
А, то есть вы против самого там празднества,
да,
вот этого,
самого,
а в принципе,
да,
вот, не против церковь, регистрации.
Венчай,
против помпы, которая создается.
Да, да, да. А вот это вот дурацкий совершенно вот этот праздник, непонятно кому нужен, где люди приходят там и напиваются. Это отрицательное
состояние. Сергей, спасибо вам огромное, мы вас поняли. Спасибо большое. Вот, Светлана, прокомментируйте, пожалуйста.
Ну, на самом деле, видите, как мнение Сергея имеет место быть, но мне первое, что вот прям сразу захотелось спорить с Сергеем, все-таки, знаете, меня, когда я училась на семейного терапевта, нас учили, что развод не всегда является плохим исходом терапии. Действительно, бывают разные ситуации. Да. И действительно, бывают отношения, которые уже невозможно сохранить, и проще, чтобы люди, ну, полечились, да, и нашли других партнеров.
Пускай будут счастливы отдельно.
Да, да, потому что все-таки мы по разным причинам все женимся, выходим замуж, и разные бывают ситуации. Поэтому я все-таки за то, что должна быть любовь. Это я не говорю о любви влюбленности, да, это только первый этап отношений, когда вот химия, когда все зашкаливает, когда мы все белые пушистые, это влюбленность, это еще не любовь. Я за устойчивую близость, за отношения, когда люди могут поговорить друг с другом, рассказать о своих чувствах, переживаниях, что они хотят, что не хотят, что им не нравится, чтобы вот этот контакт никогда не прекращался.
Да.
Тогда не будет проблем.
Ой, про контакт. Слушайте, я смешную статистику нашла. Хороший способ не развестись предлагают ученые Института социальных исследований Мичиганского университета. Работа опубликована в издании The Journals of Gerontology. Социологи изучили отношения 5000 женатых людей старше 50 лет. А женаты они были в среднем 33 года. Участников попросили рассказать, как часто они выпивают. И делают ли они это в одиночестве или вместе со своей половиной. А потом рассказать о своем отношении к супругу. Выяснилось, что если оба супруга употребляли алкоголь совместно, то их отношения характеризовались как более счастливые. А в тех семьях, где выпивал только один из партнеров, там все плохо. А вот при этом закоренелые трезвенники тоже оказались хорошими семейными.
Конечно.
То есть пейте вместе и не пейте тоже вместе.
Я думаю, что
был контакт.
Тут ключевое слово «вместе».
Да.
Тут дело не в алкоголе, а в том, чтобы оставалась близость, оставались общие интересы, чтобы было что-то, чем люди занимаются вместе, то есть то, что их объединяет.
То есть можно в ладушки играть, собственно.
Да что угодно,
да,
я
да,
не знаю, хоть в потолок плевать,
да,
да, хоть в карты играть, что угодно, но лишь бы вот, чтобы вот это ощущение
приставку
вместе,
резаться, а?
Не рядом друг с другом, а именно вместе оно сохранялось. И поэтому, конечно, если люди, когда они поженились, да, они еще не знали друг друга, потому что на стадии влюбленности все-таки это такая демо-версия друг друга, да, мы хорошие, белые, пушистые, мы не замечаем недостатков, а часто бывает, что вот первые годы брака, там вдруг мы наконец видим вот этого настоящего человека. И реальность часто оказывается не такой, как мы себе представляли, и не все могут через это пройти. И вот тут такой момент, что если мы с этим справляемся, если мы принимаем друг друга такие, какие мы есть, мы можем двигаться дальше. Если вот эта реальность никак...
Ну вот вы знаете, пишут тут нам, сегодня надо заканчивать этот час, пишут в WhatsApp, очень много непонимания от женщин встречают наши мужчины. К сожалению, дорогие друзья, и детей настраивают, и слушать ничего не хотят.
Да, правда.
Женщины ничего не хотят понять. Я потрясена.
Женщины...
Душа нараспашку. С Дарьей Завгородней. Душа нараспашку. С Дарьей Завгородней. На радио «Комсомольская правда».
Дорогие друзья, вместе с семейным психологом Светланой Бояриновой обсуждаем тему «Мужчина и развод». Что происходит в душе и мировоззрении мужчины после распада семьи? Вот обсудили отношения папы и ребенка после развода. И у меня такой сразу вопрос возникает. Вот да, женщины настраивают детей против папы, и папы иногда ведут себя не экологично. Но вот кому-то из вас, дорогие друзья, удалось сохранить хорошие отношения после развода друг с другом? Вот наш герой пришел к выводу, который был в прошлой части, пришел к выводу, что он сам виноват во всем, что случилось. Взял ответственность на себя. Вот ответьте, пожалуйста, на вопрос, дорогие друзья, нужно ли сохранять дружеские отношения мужу и жене после развода, приятельски? Удалось вам это сделать? И как ладят ваши дети с новыми вашими половинами? Например, с женами пап, например. А вот 8800 200 ровно 9702. Это телефон прямого эфира. И плюс 7967 200 ровно 9702. Это номер WhatsApp. Пишите нам, пожалуйста. Вот, а я, мне вот так интересно, мужчины, вот очень быстро наша тема, я не ожидала, что она так быстро съедет на предмет, на детей, что мужчины будут говорить не о своих переживаниях в программе, а о своих детях, о том, что дети рады детей, вот как-то. И, кстати, психологи, опять же, заграничные, обнаружили, что после, есть даже какая-то статистика, не помню, обнаружили, что усиливается любовь отцов, мужчин к детям после развода, потому что они воспринимают детей как единственный, самый важный итог своей жизни с женой. Жены больше нет. Только... Вот, ну, почему они так съезжают-то сразу на детей? Вот,
ну, это вполне естественно. Мужчины не привыкли говорить о своих чувствах. Вообще в нашей культуре почему-то странным воспринимается, если мужчина плачет, если мужчина жалуется, если мужчина говорит, что ему больно, его начинают стыдить. Мужчины находятся в таких условиях, что они вынуждены это все где-то эти чувства хранить внутри себя, как-то справляться там с мальчишками в клубах, с алкоголем и так далее.
Вот алкоголь почему спивается Россия?
Ну, а потому что люди не справляются. Не справляются с напряжением, не справляются со стрессами, не справляются с какими-то переживаниями, которые у них внутри. То есть это настолько захлестывает, что нужен допинг, чтобы, ну, как-то выйти из этого.
Светлана, да? А вот по вашему мнению все-таки, к вопросу начала передачи вернусь, кто больше, вот часто любят обвинять женщин в том, что русский мужчина, он спивается, он страдает, он, ну, деклассируется и рано умирает. Вот говорят, все, бабы виноваты, бабы не понимают. Или мужчина тоже должен сам нести ответственность за свое поведение и за свое состояние, за свои отношения с женщиной?
Мне кажется, самый здоровый вариант, когда оба несут ответственность за отношения. Потому что все-таки, если в отношениях два взрослых человека, да, у каждого есть своя зона ответственности. Другое дело, что в нашей культуре часто встречается сильная женщина, такая мамка, и слабый инфантильный мужчина, которого тоже воспитала женщина, и который привык слушаться женщину. Да? И когда такие перекосы, к сожалению, ну, действительно, женщина где-то передавливает, ей не хватает вот этой силы мужчины, его ответственности.
А часто, понимаете, как бывает, женщина считает, что оба должны отвечать, а он считает, что женщина. Мужчина, ну, считает, что женщина.
Это, знаете, как говорится, видели очи, чё куповали. То есть, когда женщина выбирает себе партнера, она куда смотрит? Да? То есть, надо все-таки понимать, что чудес не бывает. Либо партнерские отношения, либо мужчина сильный, ты слабая, либо ты сильная, он слабый. Понимаете, женщинам нравится, чтобы мужчина прыгал с тумбы на тумбу, выполнял все ее желания.
Но при этом был сильным тигром.
Да, да.
Дорогие друзья,
нам... по желанию включался.
Мы,
да,
послушаем сейчас нашего радиослушателя. Юрий, здравствуйте. Здравствуйте.
Здравствуйте. Юрий Ростов-на-Дону.
Здравствуйте. Говорите, слушаем, пожалуйста.
Ну, у меня история такая. В 93-м году я женился, прожив 5 лет. Ну, у нас ситуация с женой, ну, практически разошлись. Можно сказать, жена сказала, ну, давай расходиться, потому что не можем как-то совместное хозяйство вести.
А почему она так сказала?
Ну, работы не было, как бы еще сам молодой, потому что она выходила за меня замуж, ей было 16 лет.
А, молодые, конечно.
Да. Ну, я чуть постарше, мне было 21.
Все равно.
Момент... Да, конечно.
93-й год.
Тяжело. Ой. Это все.
Да, и как бы... Ну, тем не менее, знаете, было такое время, что в машине ночевал под двором, потому что мне нужна была, чтобы она была рядом. Ну, в итоге я добился, и уже вот 23 года, вторая дочка родилась. Счастливый, довольный жизнью, все хорошо.
То есть вы все-таки побороли вот эту ситуацию и снова вместе, и у вас снова все хорошо?
Все отлично.
Супер.
Она тоже у меня психолог семейный.
Спасибо.
Как-то, знаете, и 23 года у нас последние, скажем так, 15-17 лет, ни скандала, то есть общий язык нормальный. Но прежде всего, по поводу детей, никогда не нужно забывать своих детей, потому что много случаев, когда мужчины, да, это типа как свиногрызы.
Угу.
Ну, это я считаю, что слабый мужчина, он должен всегда отвечать за себя, за свою жену и за своих детей.
Согласна.
Юрий, спасибо вам большое. Вот такая прекрасная история.
Все-таки есть хорошие новости.
Есть хорошие новости, да. 8 800 200 ровно 9702. И WhatsApp. +7 967 200 ровно 9702. Дорогие друзья, пишите нам, пожалуйста. А вот грустный радиослушатель пишет. О детях. Когда были еще вместе, детей ненамеренно настраивало против меня, подспудно, вероятно. У них росла агрессия. Это наблюдение подвигло меня уйти из дома. Сейчас с детьми регулярно встречаюсь и переписываюсь. Из рабочей загрузки мог бы видеться с детьми чаще. Вот так вот...
Ну, вот я ни в коем случае не хочу обидеть того, кто это написал. Истории-то я все не знаю, но я наблюдала, знаете, такую ситуацию, что часто люди часто перекладывают ответственность на кого-то, на кого-то другого.
Ну, сейчас же
всё
хорошо.
А я ждал, да, я терпела, я надеялся. А где ты был, когда жена это делала? Почему ты ей не сказал, прекрати это делать, я тебе не позволю?
Я глава семьи.
Да, почему ты не включился в эту ситуацию? То есть мы сначала ждем, терпим, пускаем все на самотек.
А обижаться выгоднее, понимаете?
Ну, это проще выгоднее, быть жертвой.
Конечно.
Вот, может
кто
быть, жертва, это совсем
кто
не та ситуация. Ну да, но просто все можно решить. Да,
то да есть вот хороший совет.
У меня есть, ну вот буквально недавние, да, истории терапии, когда люди, ну вот знаете, обиды же, они накапливаются. Каждый
да.
что-то думает, каждый что-то решает, каждый ждет, кто сделает первый шаг. Нельзя этого делать.
Делай первый шаг, и все.
Да.
Дорогие друзья, здравствуйте, вернее, дорогой слушатель. Борис, здравствуйте. Мы
здравствуйте.
Вас слушаем. Слушаем вас.
Я вот это тоже по поводу, как бы, года полтора назад, два даже, как бы, разошлись с женой. Дети, как бы, не с нами живут, далековато от нас.
А где же ну, дети, с кем они?
Ну, мы как бы сами приезжие. Вот сами в Москве, а мы здесь как бы с родными.
Угу.
И вот, может, полгода назад опять сошлись. Год где-то вместе не жили. Было плохо. Я как бы чувствовал себя плохо очень. Как бы думал, все, разойдемся. Это самое. А потом у меня мама перед этим была больная, она мне позвонила. Ну, надо говорить это про детей думать, как бы два сына у меня. И я подумал, мама потом после этого разговора где-то через месяц не стала.
Мой, сочувствуем. Я,
ну, она болела, моя мама.
Угу.
И я как бы снова как бы поехал с женой, поговорили, сошлись. Вот как бы сейчас живем вместе, но... Я не знаю, вот после этого у меня что-то все сломалось внутри. Вот вроде как бы живем вместе, но не то, не как бы, не то, что как было раньше. Я вот сейчас в таком этом как состоянии, думаю, может разойтись, или я вот думаю, вот детей как бы я оставить не могу, как бы дети.
А вы пробовали с супругой обсудить вот эту ситуацию, что что-то внутри сломалось, что, может быть, есть какие-то у вас обиды, у нее обиды? Ведь эта эмоциональная отстраненность, она же не на пустом месте, да? То есть, может быть, можно все проговорить.
Я даже вам скажу, вот вроде вот за сколько вот полгода уже мы вместе, но вот буквально дня 3-4 назад мы поругались сильно. Из-за чего? Она знает, что я ревнивый. Я ревную очень сильно.
Uh-huh.
И разговор, как бы, ссоры, из-за чего началось, как бы, она в одноклассниках. Я ей там сайт недавно, как бы, свою страничку я открыл у нее. Я ей говорю, что мне не нравится, когда у тебя там незнакомые, вот именно незнакомые, которых я не знаю, именно мужики, когда в друзьях ты добавляешь.
Так, спасибо большое, Борис. У нас уже время передачи истекает, но надо, чтобы что-то прокомментировала. Светлана, мне кажется, что вот эти одноклассники – это зло вообще.
Ну, на самом деле, одноклассники – всего лишь провоцирующий фактор, скажем так. То есть я что хочу сказать, что, чтобы люди понимали, расстаться на время можно, но временное расставание не растворяет обиды. То есть да, это немножко успокаивает нас внутри, немножко притупляются вот эти все чувства, но этот багаж, да, весь этот негатив, он никуда не уходит. Это, знаете, как какашка под ковром, которую мы туда подсунули, но все равно пахнет. Поэтому разбираться все равно надо, если вы хотите вот эту близость сохранить. Следующий момент по поводу одноклассников. Я, конечно, не знаю, ну, какова там жена, почему она так делает, но часто женщины, когда им не хватает внимания от своего мужчины, когда он не говорит комплименты, когда нету вот этой вот какой-то живости, флирта, чего-то такого особенного,
они
начинают
тащатся.
Это искать на стороне.
В сетях, конечно.
И тем более, что это, ну, в таком классическом варианте это не измена, да, то есть она этих людей не знает, она с ними не встречается, но ей приятно, что они говорят ей хорошие слова. Поэтому тут есть о чем задуматься. Дайте своей жене то, в чем она нуждается, и она не будет это искать на стороне. То же самое и про мужчин, да, в обратную сторону, можно сказать.
А мне еще кажется, знаете, что люди вот у нас как-то не привыкли разговаривать о своих проблемах внутренних, о своих сердечных проблемах без того, чтобы скатываться в обвинение партнера. То есть у нас как-то вот начинают, когда говорить о своих негативных чувствах, обязательно хочется сказать дурака, этому,
ну,
партнеру,
да, начинают обвинять друг. Ну, вот поэтому часто
потому
нужен
что мы Бориса, рефери. Вы Бориса спросили, вы обсуждали с женой вот ваши ощущения? И он тут же рассказал, как они поругались, понимаете?
Да.
Же вот разговор почему-то рядом со ссорой стоит.
Ну, это правда, когда эмоции очень горячи внутри, нужен рефери, который будет направлять разговор.
Это должен быть психолог.
Это, ну,
или
это
наша программа.
Да. Либо психолог, либо программа, точно.
Дорогие друзья, нам, к сожалению, придется заканчивать. Половину не проговорили интересного, но на следующей неделе мы продолжим.
Душа нараспашку. С Дарьей Завгородней.